Здравствуйте, сегодня среда, 24 июля, у микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» сегодня в выпуске. Как меняется в украинском обществе и в украинской армии отношение к возможности территориальных уступок Украины России ради прекращения войны? Совет Безопасности ООН обсудил новую эскалацию на Ближнем Востоке после удара йеменских хуситов по Тель-Авиву. Глава секретной службы США ушла в отставку из-за неспособности службы предотвратить покушение на Дональда Трампа. Также сегодня.
Вся история очень сильно напоминает 90-е годы, когда при малейшем противоречии между партнерами, вплоть до партнеров по браку, люди бежали бандитов, а потом уже крыши разбирались между собой, кто круче.
За что муж основательницы компании Wildberries обиделся на жену и почему в семейный конфликт вмешался Рамзан Кадыров. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во вторник прибыл в Китай для переговоров с главой внешнеполитического ведомства Китайской Народной Республики Ван И о путях достижения, цитата, «справедливого мира в войне с Россией», а также для обсуждения украино-китайских отношений. Визит Кулебы – первый визит высокопоставленного украинского официального лица в Пекин после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, которое Китай публично не осудил, и, напомню, Китай не направлял свою делегацию на саммит мира в Швейцарии. На переговорах с Ван И Кулеба заявил, что Украина готова вести переговоры с Российской Федерацией, но такой готовности нет с российской стороны. Между тем, опросы общественного мнения, проведенные в Украине Киевским международным институтом социологии, показывают, что сейчас 32% украинцев согласны на некоторые территориальные уступки России ради прекращения войны. Год назад территориальные уступки допускали меньше 20% украинских граждан. При этом не менее 55% граждан Украины выступают категорически против каких-либо территориальных компромиссов. Вот как эти результаты комментирует директор Киевского международного института социологии Антон Грушецкий.
Мы формулировали вопрос специально в общих терминах, потому что действительно у людей есть некоторые территории, которые мы в более или меньшей мере готовы. Вы знаете, даже не пожертвовать, это имеется в виду отложить на будущее освобождение территории. На самом деле, абсолютное большинство украинцев хотели бы возобновления полной территориальной целостности, но некоторые украинцы считают из-за некоторых прагматических, скорее всего, соображений, что некоторые территории следует освобождать, возможно, позже, когда будет для этого более подходящие условия. То есть мы не говорим об официальном признании оккупации этих территорий за Россией, а отложении на будущее. И, кстати, вторая часть пресс-релиза была посвящена одному из экспериментов, который, кстати, показывает, что больше всего украинцы хотят освобождения как раз Херсонской и Запорожской области. Часть была освобождена, часть не была захвачена, а часть до сих пор оккупирована, и как раз юг Украины украинцы в первую очередь хотели бы освободить. Конечно же, и Донбасс, и Крым тоже, но если говорить о некоторой приоритетности, то именно юг Украины – это приоритет номер один для украинцев. И, кстати, если бы он был освобожден, если бы Украина получила надежные гарантии безопасности, членство в НАТО, членство в ЕС, когда бы украинцы не с таким энтузиазмом, конечно, из-за Донбасса и Крыма, но все же были бы готовы к обсуждению варианта прекращения огня. Вот 2023 год закончился не теми результатами, на которые ожидали украинцы в начале года. После освобождения Харьковщины и освобождения Херсонщины у многих людей были очень высокие ожидания, к сожалению, они у нас не исполнились за 2023 год. И это еще наложилось, кстати, на сокращение и более медленную помощь и недостаточную помощь от западных партнеров. По нашим вопросам, в декабре почти 90% украинцев верили, что если Запад будет помогать Украине достаточным оружием, финансами, санкциями, Украина может достичь успеха. То есть украинцы верят в возможность успеха. Но уже, кстати, в феврале более 40% украинцев считали, что Запад устал от Украины и готовы давить на Украину, чтобы Украина пошла на невыгодные уступки. На данный момент украинцы, кстати, по опросам благодарны за безопасностные договоры с Западом, но в то же время не считают эти договоры достаточными, чтобы Украина могла и отвоевать территории, и даже держать нынешнюю линию фронта. И важно сказать, что даже те украинцы, которые готовы к некоторым уступкам, они, мы будем откровенны, ненавидят Россию. Поэтому мы специально в пресс-релизе включили результат, например, какими вы видите отношения Украины и России. И среди тех, кто готов к некоторым компромиссам, более 70% хотят отгораживания. Закрытые границы, визы, там, условный рубль с крокодилами с Россией. В феврале у нас был вопрос, какие у вас ассоциации возникают, когда вы слышите слово «Россия» или там, «обычный россиянин». И у всех людей, в том числе и у тех, кто готов к уступкам, ассоциации были сугубо отрицательные. Там. То есть в данном случае условная готовность к уступкам – это не пророссийские настроения, как некоторые намагаются показывать, но это все-таки люди, которые по некоторым соображениям готовы отложить освобождение. Но опять же, люди настаивают на том, что в первую очередь должна быть у Украины безопасность. То есть у нас практически все и на юге, и на востоке, и на западе, и на центре хотят отгораживания от России и видят Украину членами ЕС и НАТО. Кстати, к россиянам тоже отношение сугубо отрицательное. То есть если ранее было разделение, словно хорошая власть до 2022 года, плохая власть, но хорошие обычные россияне, то сейчас украинцы видят плохими и россиян, и власть России. Около 90-95% ненавидят власть России. Если в случае обычных россиян, то около 80% отрицательно относятся к простым россиянам. Угу. Перед вторжением 80% хорошо относились к простым россиянам и 90% отрицательно к власти России. А сейчас оценки синхронизировались.
Это было мнение директора Киевского международного института социологии Антона Грушецкого. Конечно, для принятия каких-либо решений относительно прекращения огня во время войны очень важно учитывать и настроение в армии. Каких-либо официальных данных по этому поводу нет, это вполне естественно, но вот что говорит о настроениях среди украинских военнослужащих украинский военный аналитик Александр Мусиенко.
Я вам скажу, что настроения тоже разные, потому что они общаются с тылом, со своими родными. Но с теми, с кем я, по крайней мере, общаюсь, и те замеры, которые делают время от времени вооруженные силы, соответствующие управления, штабы, да, действительно накапливается усталость, да, действительно стоит вопрос о том, чтобы были чаще ротации и чаще проводились отпуск, то есть просто дать возможность людям пойти в отпуск, на несколько недель вернуться в тыл, отпуск, возобновление боеспособности и так далее, восстановление и тому подобное. Вот такие настроения. Но с точки зрения, я вам скажу, территориальных уступок, процентов 80, наверное, категорически против.
Это был украинский военный аналитик Александр Мусиенко. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Время свободы. Совет Безопасности ООН обсудил вчера новое обострение ситуации на Ближнем Востоке после обстрелов Тель-Авива, действующими при поддержке Ирана йеменскими хуситами и ответных ударов Израиля по порту Ходейда в Йемене. 19 июля в результате удара беспилотников в Тель-Авиве погиб один человек, 10 получили ранения. По сообщениям армии обороны Израиля, израильтянами также была перехвачена летящая из Йемена в сторону Израиля ракета системы «Земля-Земля». При ответном ударе Израиля в порту Ходейда погибли 9 и были ранены несколько десятков человек. Напомню, что хуситы – это военизированная шиитская группировка, она также известна как Ансар Аллах. Эта группировка захватила власть в Йемене и де-факто управляет страной. Из слов посла, председательствующей сейчас в Совете Безопасности ООН России Василия Небензи, выходило, что удары хуситов по Израилю чуть ли не отвечают требованиям Совета Безопасности.
Мотивация руководства Ансар-Алла не является ни для кого секретной. Они прямо увязывают прекращение своих действий с прекращением израильской бойни в Газе. В этом, кстати сказать, требования хуситов, кто бы как бы к ним ни относился, совпадают с требованиями Совета Безопасности ООН.
Заместитель постоянного представительства Израиля при ООН Джонатан Миллер напомнил, какие в реальности цели преследуют йеменские хуситы, и подчеркнул, что Израиль всегда будет жестко отвечать тем, кто посягнет на его безопасность.
С самого начала этой войны, когда Хамас жестоко напал на израильских мирных граждан, наше правительство четко заявляло, Израиль будет отвечать тем, кто на него нападает. У Израиля нет конфликта с Йеменом и его гражданами. Очевидно, что хуситы действуют от лица и под руководством радикальной иранской идеологии. Они это доказывают своей символикой, заявлениями и действиями. На флаге хуситов по-арабски написаны следующие фразы. «Смерть Америке, смерть Израилю, евреи будут прокляты. Это отражает их приоритеты и ценности. Хуситы их демонстрируют в атаках на Израиль и международное судоходство».
Ну а представитель США Роберт Вуд открыто назвал йеменских хуситов террористами, которых в реальности мало заботит судьба мирного населения как в Газе, так и на всем Ближнем Востоке.
За последние месяцы хуситы запустили по Израилю около 200 ракет и дронов. Не беспокойся о жизни гражданского населения. Коллеги, если это не является угрозой международному миру и безопасности, я вообще тогда не знаю, что является. Однако некоторые члены Совета Безопасности пытаются продвигать ложный нарратив о том, что хуситы якобы так выражают солидарность с жителями Газа. Такими атаками на Израиль, а также разрушительными атаками на коммерческие и торговые суда в Красном море. Коллеги, реальность проста. Хуситы – террористы, которые всеми силами стараются отвлечь внимание от своих собственных неудач в Йемене. Пора перестать искать оправдания для хуситов.
Говорил представитель Соединенных Штатов в Совете Безопасности ООН Роберт Вуд. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху сегодня выступает в Вашингтоне перед обеими палатами Конгресса США. Напомню, что буквально за несколько часов до вылета в Соединенные Штаты Нетаньяху узнал о решении Джо Байдена отказаться от борьбы за переизбрание президентом. В комментарии у трапа самолета Нетаньяху поблагодарил Байдена за все сделанное им для Израиля, выразив при этом надежду на двухпартийную поддержку Израиля со стороны США. Мой собеседник, главный редактор ведущего израильского русскоязычного издания Newsru.com Евгений Финкель. Мы все помним, как Джо Байден сразу после трагических событий 7 октября прошлого года прилетел в Израиль. Вот сейчас, когда Байден вышел из президентской гонки, как израильский народ прежде всего отнесся к тому, что происходит, и кого бы он хотел видеть в кресле президента США в нынешней ситуации?
Мне очень сложно отвечать за израильский народ. И мы не проводили исследования общенациональные по этому поводу. Более того, мы даже пока еще не успели провести исследования среди русскоязычных израильтян, поэтому я могу полагаться только на, скажем, собственное наблюдение, на то, что я вижу и слышу, читаю в соцсетях и так далее. Мне кажется, что решение господина Байдена не баллотироваться в президенты было воспринято как логичное. Все видели, не хуже американцев в Израиле, насколько он ослаб в последнее время и, возможно, не в состоянии выдержать следующий срок. Я думаю, что к этому выводу он и сам пришел, поэтому, собственно, решил не конкурировать с Трампом. Но его уход, он на данном этапе, по крайней мере, выводит Камалу Харрис на путь борьбы за пост президента. Вот это как раз вызывает, безусловно, у многих израильтян определенные опасения, связанные с тем, что Камала Харрис на посту вице-президента неоднократно давала понять, что она менее произраильски была настроена всегда, чем господин Байден. И поэтому, если мы будем говорить о сочетании Харрис против Трампа, то я думаю, что любой общенациональный опрос в Израиле покажет, что большинство израильтян хотели бы видеть на посту президента Трампа. Но это мое предположение.
Да, разумеется, мы сейчас можем строить только предположение. Бенямин Нетаньяху находится с визитом в Соединенных Штатах. Президентом США до начала будущего года остается Джо Байден. Вот этот визит, насколько важен он сейчас для Израиля? Можно ли ожидать каких-то кардинальных решений?
Я думаю, что он исключительно важен. И не думаю, что можно ожидать каких-то кардинальных решений, потому что господин Нетаньяху просто был обязан накануне выборов прибыть в США и выступить перед Конгрессом, встретиться с нынешним президентом и с кандидатами в президенты, предполагаемыми, поскольку, насколько я понимаю, госпожа Харрис еще не утверждена в качестве кандидата в президента окончательно. Но ждать чего-либо всерьез, то есть, скажем, если кто-то ждет, что после этого визита Нетаньяху вернется в Израиль с готовым решением по сделке с Хамасом, я практически убежден, что это не так. Продвижение возможно, но вряд ли значительное, и решение принимается не в Вашингтоне, не во Флориде, где он будет встречаться с Трампом. Решения принимаются совершенно в других местах. Это Дока, это Каир, а вовсе не в Штатах.
На мои вопросы отвечал главный редактор ведущего израильского русскоязычного издания Newsru.com Евгений Финкель. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 24 июля. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В Соединенных Штатах первые опросы общественного мнения, проведенные после выхода Джо Байдена из президентской гонки, показывают, что вероятный кандидат от демократов Камала Харрис уже опережает по популярности республиканца Дональда Трампа. И поразительно, как в пылу последних событий почти забылось недавнее покушение на Трампа, чудом выжившего, фактически благодаря повороту головы в последнее мгновение перед выстрелом. Но о покушении напомнила отставка директора секретной службы США Кимберли Читл, которая напрямую связана с неспособностью секретной службы предотвратить покушение. Вот что сама Кимберли Читл написала в социальных сетях по этому поводу.
В свете последних событий я с тяжелым сердцем приняла сложное решение уйти с поста директора секретной службы. Священная миссия секретной службы – это защита руководства нашей страны и финансовой инфраструктуры США. 13 июля мы потерпели неудачу в отношении этой миссии. Проверка на прошлой неделе была крайне тщательной. Она будет продолжаться по мере увеличения скорости нашей оперативной деятельности. Как ваш директор, я беру на себя всю ответственность за упущение в сфере безопасности.
Заявление теперь уже бывшего директора секретной службы США Кимберли Читл. Как я уже рассказывал, свою предвыборную кампанию Камала Харрис начала с того, что сказала, что относит Дональда Трампа к типу нападающих на женщин-хищников, мошенников и проходимцев. Штаб Трампа не остался в долгу и перешел в контратаку. Кандидат в вице-президенты от республиканцев Джей Ди Венс заявил, что Камале Харрис, как нынешнему вице-президенту, придется отвечать за все то, что было сделано администрацией Джо Байдена.
Джо Байден войдет в историю не только как капитулянт, но и как один из самых худших президентов в истории США. Но, друзья мои, Камала Харрис в миллион раз хуже. И все об этом знают. Она подписалась под каждым провалом Джо Байдена и врала о его способности исполнять обязанности президента. Нашу страну на 3,5 года оседлал президент, который был не в состоянии делать свою работу. И это произошло только потому, что Камала Харрис и остальные демократы врали о его способности быть президентом.
Заявление кандидата в вице-президенты от республиканской партии Джея Ди Венса. Время свободы. Довольно загадочная история произошла сегодня в Москве. Утром во дворе жилого дома там был взорван частный автомобиль. Ранения получили 2 человека, мужчина и женщина. Один из них был ранен очень тяжело. Телеграм-канал «Астра» сначала сообщил, что в результате этого взрыва пострадали заместитель начальника радиоцентра спутниковой связи Андрей Торгашов и его жена. Этот центр предназначен для управления ракетными войсками стратегического назначения, основным компонентом ядерных сил сдерживания в России. Позже сведения о том, что в автомобиле находились его владелец, военнослужащий с супругой, подтвердили государственные информационные агентства. А издание «Мэш» опубликовало видео с камеры наблюдения, на котором предположительно снято закладывание взрывчатки под автомобиль. Это произошло в 3:30 ночи, ну а машина взорвалась в 7:30 утра. Спустя несколько часов, как утверждается, жена Торгашова опровергла информацию, что во взорванном автомобиле находился ее муж. По ее словам, там был другой человек. Позже и сам, как утверждается, Торгашов заявил, что пострадал не он и что машина не его. Вот какую запись опубликовал российский государственный телеканал RT.
И вы к этому автомобилю не имеете никакого отношения?
Абсолютно никакого. Никогда в жизни не было ланд-крузера и не будет, наверное. Я даже не проживаю в том районе. Я в совсем другом месте проживаю.
Это было заявление, предположительно, заместителя начальника радиоцентра спутниковой связи Андрея Торгашова в интервью телеканалу RT. Издание агентства отмечает, что жена Торгашова, согласно утечкам данных, живет рядом с местом взрыва, а сам Торгашов прописан в закрытом поселке Восход в Истринском районе Подмосковья, где и расположен радиоцентр, где он работает. В то же время газета «Коммерсант» утверждает, что при взрыве пострадал не офицер центра связи, а его однофамилец. Издание утверждало, что ранен офицер Главного разведывательного управления. Украинские спецслужбы причастность к покушению отрицают. Ну, еще одна громкая история. Муж основательницы компании Wildberries Татьяны Бакальчук Владислав пожаловался главе Чечни Рамзану Кадырову, что жена уходит из семьи и что под видом слияния Wildberries с группой Рос у него отбирают бизнес. Кадыров назвал слияние рейдерским захватом и пообещал помощь. Выглядело это со стороны несколько комично, а вот как прозвучало.
Слышал, что у тебя там проблемы.
Рамзан, добрый день. Вот сейчас не очень дела. Жена ушла из дома, связалась с непонятной компанией, которая под видом объединения сжимает бизнес.
И я всех призываю структур, которые должны сейчас подписывать документы, это вы подписываете Дон. Документы, разрушающие семейный бизнес, разрушающую семью, которая имеет 7 детей, человек, который своими руками строил бизнес. И этот бизнес, но он разрушает семью, забирает какие-то черти там. Я за этим делом, но он будет до конца идти.
Это был диалог Рамзана Кадырова, главы Чечни, с мужем основательницы компании Wildberries Татьяны Бакальчук Владиславом. В ответ Татьяна Бакальчук, чье состояние оценивается в несколько миллиардов долларов, выпустила собственное обращение. И в нем не было извинений перед Рамзаном Кадыровым. Татьяна Бакальчук заявила, что ее муж вводит общественность в заблуждение, что она жива-здорова и не является заложницей или кавказской пленницей, как многие подумали после вмешательства в этот конфликт Кадырова. Вот что сказала Татьяна Бакальчук.
У меня все хорошо, я жива-здорова. Как вы видите, я не являюсь заложницей, как кавказской пленницы. Я ни от кого не прячусь и ничего не скрываю. Младшие дети сейчас находятся на отдыхе с моей мамой, а старших детей я позавчера лично проводила на поезд в другой город. Я сейчас нахожусь в Москве, где, соответственно, работаю. Теперь, что касается бизнеса. У Владислава действительно 1% акций, что подтверждено вот этим документом. И он не принимает участие в управлении компанией. 20 лет назад я создала эту компанию. И сейчас это одна из лучших платформ для наших клиентов, для наших продавцов и для других наших партнеров. Недавно мы с командой приняли решение о том, что нам необходимо трансформироваться для того, чтобы сохранить темпы роста, развиваться и придумывать новые интересные истории для наших партнеров и для наших клиентов. Сделка полностью одобрена и поддержана, и спасать меня ни от кого не нужно. Для чего и с какой целью Владислав вводит в заблуждение других людей, и кем, и с какой целью была придумана эта история с непонятным рейдерством, честно говоря, для меня большая загадка.
Заявление основательницы компании Wildberries Татьяны Бакальчук. Коллизию, при которой муж обвиняет жену в захвате ее собственного бизнеса и при этом вмешивается глава Чечни, а жена все равно не уступает, я попросил прокомментировать экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта. В чем суть конфликта, кроме семейного, и вообще при чем здесь Кадыров?
Но вся история очень сильно напоминает 90-е годы, когда при малейшем противоречии между партнерами, вплоть до партнеров по браку, люди бежали бандитов. А потом уже крыши разбирались между собой, кто круче. Собственно, у жены, основательницы бизнеса, владеющей 99% акций, крыша, судя по всему, покрепче. Потому что Forbes писал со ссылкой на пресс-секретаря Путина, что лично Путин одобрил эту сделку по слиянию с компанией Rus Outdoor. И есть соответствующее поручение президента. По информации РБК, курировал эту сделку Максим Орешкин. Вот, соответственно, Рамзан Кадыров, видимо, не разобрался и Forbes не прочитал. Так или иначе, но в его картине мира не бывает так, чтобы жена вот вдруг управляла бизнесом, была бизнесменом, а муж-то был в роли няньки при семи детях. Поэтому он возбудился и решил сказать свое веское слово, тут же, значит, поручил своему брату, как он выразился, Адаму Делимханову, решить вопрос. А Адам Делимханов сказал, что для брата сделает все, что нужно, и, в общем, понеслась. Это абсолютно безумие абсолютно происходит. Ну вот ровно в 90-е во дворах московских, на московских улицах, ну, наверное, на петербургских, примерно так и происходило. Вот там гнули пальцы, у кого братья покруче и так далее. Вот. А с другой стороны, обращает на себя внимание и другая информация. Да, разговоры о том, что эта сделка добровольно-принудительная, могут иметь под собой некоторые основания. Ну, на мой взгляд, да. Потому что, если вспомнить прошлый год, с завидной регулярностью, с удручающей регулярностью, у компании Wildberries возникали какие-то проблемы. То, значит, незадолго до Черной пятницы на подмосковном складе устраиваются массовые облавы, отлавливают нелегальных и легальных мигрантов, отправляют на фронт. И все, как любит делать Александр Бастрыкин. И это не единичный был случай, да, то есть вот и это именно вокруг компании Wildberries, да, вот эта вся история происходила. То есть эта одобренная Путиным сделка, она имела некоторый не очень позитивный бэкграунд в отношении компании Wildberries. Тем не менее, вот такая вот ситуация сложилась, довольно смешная, потому что тут две крыши, у кого кадыровская крыша или путинская, кажется, сильнее. Еще на самом деле я бы не стал делать ставки на того или на другого. Если пресс-секретарь кремлевской администрации Дмитрий Песков выйдет, насупит брови, поведет носом, то, видимо, Рамзан Ахматович отступит, но просто перестанет эту тему муссировать, отзовет Адаму Делимхану и так далее. Да, еще один любопытный может быть прецедент, причем не в России, а в мире. Если действительно дело закончится разводом, мы можем увидеть громкий судебный процесс. Обычно это жены занимаются, бывшие жены миллиардеров отсуживают часть совместно нажитого имущества. А тут муж будет отсуживать совместно нажитое имущество. Ну, потому что, как ни крути, вот эти 99% акций Wildberries, которые принадлежат основательнице бизнеса, это все-таки совместно нажитое имущество, да, в браке. И вот, думаю, мы увидим еще много интересного.
Это был экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант. Действительно, Вячеслав Бакальчук заявляет, что у него с женой нет брачного контракта, и имущество после развода должно, цитата, «делиться пополам». Но добьется ли он этой справедливости, совершенно пока непонятно. Ну и интересно тоже, будет ли вмешиваться Рамзан Кадыров, если подтвердится информация о том, что из семьи к православному олигарху Константину Малафееву от своего мужа-священника уходит мать в общей сложности 10 собственных и приемных детей, уполномоченная по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова. Об этом написало вчера издание «Верстка» со ссылкой сразу на 6 источников в окружении Беловой и Малафеевой, опубликовав также фото, на которых Белова и Малафеев держатся за руки на публичном мероприятии, а отец Львовой и Беловой отдыхает на яхте Малафеевой. Хоть это все и не вяжется с заявлениями обоих по поводу незыблемости православных семейных ценностей, все это, разумеется, личное дело Львовой, Беловой и Малафеева, но я думаю, что если уход Львовой и Беловой из семьи подтвердится, то благословивший ее на защиту прав детей, скрывающий свою личную жизнь, разведенный президент России Владимир Путин, возьмет ее под свою защиту. Ну а в Гааге их по-прежнему ждут обоих. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Северин Южный». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».